Радио Прага. Новости.
Верхняя палата парламента отклонила закон о контроле общественного бюджета. Около 30% депутатов от движения АНО не будет переизбираться в парламент. Милош Земан собрал достаточное число подписей для участия в президентских выборах. Большинством голосов Сенат отклонил новый закон о контроле общественного бюджета, который по замыслу правительства должен был усовершенствовать контрольный механизм в этой сфере. Сенаторы пришли к мнению, что на практике закон приведет лишь к увеличению бюрократических процедур. Предложенные законодательные меры относятся ко всем организациям, управляющим средствами государственного бюджета, включая министерства, госфонды, города и населенные пункты, края, медицинские страховые компании, управление железных дорог, благотворительные организации, учрежденные краями и городами и другие. Проект закона также рассмотрит нижняя палата парламента, которая может большинством голосов отменить решение Сената. Согласно опубликованным партийным спискам, около трети депутатов от движения АНО не будет принимать участие в парламентских выборах в октябре этого года. Из 47 членов парламентской фракции АНО на переизбрание будет претендовать 32 депутата. Также в борьбе за мандат будут участвовать три члена кабинета от АНО, не являющиеся депутатами парламента: министр юстиции Роберт Пеликан, министр транспорта Дан Тёк и министр местного развития Клара Шлехтова. Сохранить за собой место в парламенте попытается вице-премьер и министр по вопросам окружающей среды Рихард Брабец, возглавляющий список АНО. Лидер движения, бывший министр финансов Андрей Бабиш, является номером один партийного списка Центрально-Чешского края, а председатель фракции Ярослав Фалтынок – Высочины. Действующий глава государства Милош Земан собрал достаточное число подписей для выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок. Как сообщила на пресс-конференции супруга президента Ивана Земанова, возглавляющая предвыборный штаб, на данный момент получено 59 263 подписи. Она также сообщила, что сбор подписей будет продолжен. Как и в апреле, когда Ивана Земанова в последний раз выступала перед журналистами, присутствующим не была предоставлена возможность задавать вопросы. В конце апреля предвыборный штаб Милоша Земана отправил в разные города страны команды волонтеров для сбора подписей. Сенат ратифицировал поправку к закону о пассажирском автотранспорте, ужесточающую наказание за работу такси без лицензии и расширяющую полномочия городской администрации при установлении условий ее выдачи. Согласно поправке, водитель такси может лишиться права на работу в этом виде транспорта после первого же нарушения, например, завышения стоимости поездки или отказа от включения таксометра. Также теперь допускается проведение проверки работы водителя такси с использованием иностранного языка и ведение аудио- и видеозаписи без ведома таксиста. Водитель, предоставляющий услуги такси без соответствующей лицензии, может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч крон или 3850 евро. Проект поправки передан на подпись президенту страны. По итогам прошлого года Пльзень вышел на первое место при сравнении качества жизни в крупных городах Чехии, обойдя 13 других краевых центров, включая Прагу. Оценка делалась, исходя из 7 главных критериев – территориальное планирование, здравоохранение, финансы, экология, население, пространство для бизнеса, социальное обеспечение. Сравнение проводилось также по таким параметрам, как продолжительность поиска работы, процент застроенных площадей, доля сельскохозяйственных угодий, лесов и водоемов, средняя пенсия, число уголовных правонарушений на 1000 человек, число врачей и койко-мест в больницах на 1000 человек, объемы выбросов в атмосферу углекислого газа, расходы на защиту окружающей среды и другие. 17 августа режиссер Роберт Седлачек приступает к съемкам фильма, посвященного судьбе студента Яна Палаха, совершившего акт самосожжения в знак протеста против бездействия общества после вторжения войск стран Варшавского договора и последующей оккупации Чехословакии. Автором сценария будущей ленты выступила прозаик Эва Контуркова, бывшая ранее спикером движения «Хартия-77». Фильм посвящен последним месяцам жизни Яна Палаха и показывает его учебу, жизнь в общежитии, отношения с девушкой, студенческие поездки во Францию и Казахстан. Съемки будут проходить в Чехии и Австрии. Премьера картины должна состояться 21 августа следующего года, когда будет отмечаться 50-летие вторжения в Чехословакию. Вот и все новости на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Новому Центру по борьбе с организованной преступностью исполнился год. Оправдались ли ожидания, связанные с его возникновением? 15 лет назад в Чехию пришла большая вода. В нашей рубрике «Радиопутеводитель» прогулка по периферийному району Праги, Долні Почернице. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Реструктуризация полиции, в рамках которой появился и новый центр по борьбе с организованной преступностью, прошла более года назад. Она сопровождалась рядом скандалов и увольнений. Каковы же итоги годичного существования нового центра? Изначально план объединить под одной крышей два элитных подразделения полиции – отдел по борьбе с организованной преступностью и отдел по раскрытию коррупционных и финансовых преступлений – вызывал много противоречивых оценок. Главной целью было сделать работу полиции в этих направлениях более эффективной. Тем не менее, за год новое учреждение покинуло несколько десятков полицейских, а именно 92 человека. Из них 42 ушло в гражданские профессии, а 50 было переведено в иные подразделения полиции или сил безопасности. За тот же период в ряды нового центра поступило 65 полицейских. Итого к августу 2017 года в подразделении служило 800 человек, то есть недостаток составлял 70 сотрудников. Ситуацию комментирует верховный прокурор Ленка Брадачева.
Некоторые полицейские покинули подразделение. Я считаю, что те сотрудники, которые работали хорошо в период существования двух подразделений, хорошо работают и до сих пор. Те, чьей работой мы были недовольны, не улучшили свои показатели.
Однако руководство подразделения не считает уход людей критическим. Директор центра Михаил Мазанок не опасается, что подразделение столкнутся с серьезным недостатком кадров. По его мнению, на свободные места придут новые полицейские.
Эти уходы не влияют на качество расследований преступлений нашим подразделениям. Что касается полицейских, перешедших на гражданские должности, они не обязаны сообщать о причинах ухода и не делают этого. Что же касается переводов в другие подразделения полиции Чешской Республики, там причиной является интерес к работе в иных местах. В этом случае все зависит от договоренности соответствующих полицейских чиновников.
Комментирует кадровый вопрос пресс-секретарь центра Ярослав Ибегей. Кстати, опасение, что новый центр покинут опытные полицейские, было одним из главных аргументов противников реорганизации, которые утверждали, что это приведет к остановке расследования ряда дел. Например, из полиции из-за слияния подразделений ушел бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью Роберт Шлахта, не согласный с данной реорганизацией. Он поступил на работу в таможенное управление, а за ним последовал и ряд его подчиненных. По мнению Михаила Мазанока, причиной ухода кадров может стать и то, что подразделения расследуют очень сложные преступления, поэтому многие просто чувствуют усталость, сильную нагрузку на психику. Год назад изменения в структуре полиции активно критиковала пражский верховный прокурор Ленка Брадачева. Недавно в эфире чешского радио она сообщила, что бой с организованной преступностью не стал более эффективным, чем до реорганизации.
Я бы ожидала от такого большого подразделения, целью возникновения которого было именно повышение эффективности работы, обмена информацией, получение большего количества сведений от его розыскной деятельности. Пока что они представлены не были, по крайней мере, не в таком объеме, чтобы я могла говорить о том, что это подразделение является более эффективным, чем два его предшественника по отдельности.
За год существования новый центр по борьбе с организованной преступностью приступил к 150 новым делам и в целом занимался расследованием более 360 преступлений. Тысячелетняя вода 2002 года, ворвавшаяся на улицы Праги и других городов, унесла иллюзии о возможностях повелевать стихии и научила готовить сани летом. У микрофона Антон Каймаков.
Ничего подобного чешской столице и множество иных населенных пунктов Чехии до того момента не переживали. Ущерб, нанесенный стихией, вычисленный на 73,3 миллиарда крон, по актуальному курсу это почти 3 миллиарда евро, на 11 миллиардов крон превысили потери от наводнения в Моравии 1997 года. Вода во Волтаве в 2002 году неслась через Прагу со скоростью 5300 кубометров в секунду. С этим не могло сравниться даже большое наводнение 1845 года. В чешской столице больше всего пострадал район Карлин. В момент кульминации стихийного бедствия его улицы были погружены в воду на 3 метра. Гибли люди, разрушались дома. Невеселые известия приходили и из других точек Чехии, например, из города Нератовицы, где вода залила склады химического комбината Спулана и из Терезина.
Но было то не зеские. Всюду смрад, непорядок просто.
Плохо везде было. Был беспорядок, смрад. У родителей в доме было почти 2 метра воды. Однако нам серьезно помогли люди из муниципалитета, солдаты, добровольцы. Рассказала чешскому радио Зденька Адамцева, жительница района Почаплый города Терезин. Под водой был и Терезинский костел святого Войтиха, расположенный прямо на берегу реки Лабе.
Найвише, зруба 3 метра от уровня терену.
Об уровне воды в 2002 году нам напоминает Риска – 3 метра. У нас кульминация наводнения произошла 16 августа 2002 года. Это место лежит очень низко, поэтому вода сюда текла как с полей, так и из русла Лабе. Вспоминает Петр Мадьера из муниципалитета Терезина, отвечающий за сооружение, защищающее ныне город от стихии. Серьезную тревогу тогда вызывали сообщения из Нератовец, химического комбината Спулана.
В 2002-м
уровень воды достигал 4 метров. Вода прибывала так быстро, что люди, которые должны были эвакуироваться с территории химкомбината и чьи рабочие места находились на втором или третьем этажах, брели по колено в воде.
Řada lidí už odcházela a byli po kolena ve vodě.
Говорит Мирослав Фалта, производственный директор комбината Спулана.
Potom v roce 2002, po té povodni vlastně, kdy jsme tady měli únik chloru.
После 2002 года, когда у нас произошла утечка хлора и тяжелого топлива, а это были тогда самые крупные проблемы, нами были перестроены склады, отопление переведено на газ, внедрение различных мер безопасности происходит до сих пор. Дополнительные меры были введены и после следующего наводнения, произошедшего в 2013 году.
Vlastně probíhají postupně a zvlášť potom po té povodni v roce 2013 další opatření.
Заверяет генеральный директор Спуланы Карл Павличек. Приобретение сооружений, позволяющих нарастить набережные и не позволить воде проникнуть на улицы, внедрение новых систем наблюдения за уровнем воды в реках, составление планов своевременного оповещения о приходе стихии началось во всех городах и селах, подверженных наводнениям. Прага создала также и специальный сайт, на котором горожане в случае наводнений могут найти информацию об актуальном уровне воды и прогнозе разлива воды в том случае, если окажутся разрушенными временные дамбы и специальные барьеры.
Уж на первой странице я видит гидрологическая ситуация.
Уже на первой странице можно получить оперативную информацию о гидрологической ситуации. Пользователь немедленно видит уровень потока воды в направлении от Большой Хухлы. Это самое главное для Праги направление. Подчеркивает Даниэль Бартак, заведующий системой кризисного управления Праги. В настоящее время в чешской столице введена в строй система защиты от наводнений протяженностью 21 километр.
Насколько хорошо вы знаете Прагу? Чешская столица способна удивлять не только центральными улицами и парками, известными всему миру готическими шпилями и памятниками выдающихся личностей культуры и истории, но и районами, обрамляющими ее городскую черту. Одна из таких жемчужин – это Долни Почерницы. Если вы решите выбраться сюда на выходные, вы точно не пожалеете, а Прага станет для вас немножко ближе. В этом оазисе побывала Екатерина Сташевская и экскурсовод Анна Челнокова.
Радио-путеводитель.
Сегодня мы с вами отправились в пражский район Долни Почерницы, расположенный на востоке чешской столицы. Чем он примечателен и какова история его появления?
В Дольних Почерницах живет 2200 человек всего лишь, и насчитывается здесь около 50 улиц. Раньше это была деревня, но с 1974 года это уже часть города. Этот тихий и спокойный район находится в 11 километрах к востоку от центра чешской столицы. А вот первые упоминания об этой местности встречаются в документах 700 лет назад, в 1323 году. Однако первые поселения здесь появились еще раньше. Археологические исследования, во всяком случае, свидетельствуют о том, что люди здесь обитали уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. Здесь были обнаружены следы поселений и погребения представителей ржевничанской и унетицкой культур. Позднее в этих краях появляются и первые славянские поселения.
Главная доминанта Дольних Почерниц – это, конечно же, замок. Что нам о нем известно?
Возле брода, через один из притоков Влтавы, река Ракитка, во второй половине XII века формируется небольшой двор или замковый комплекс с костелом, именуемый, судя по всему, в честь владельца с очень необычным прозвищем Почерны, то есть темный. С XIV столетия этот комплекс, Почерницы, находились в собственности богатых пражан, и хозяева комплекса менялись очень и очень часто. В последней четверти XVIII века здесь произошел страшный пожар, который уничтожил замковый комплекс, двор возле него, а также виноградные плантации. И тогдашние владельцы комплекса, богатые графы Шпорковы или графы из династии Шпорк, сооружают и возводят новый комплекс неподалеку от соседнего протока Ракитки. Постепенно здесь формируется чудесный парк с фруктовыми деревьями. Позже неподалеку была проведена дорога, соединяющая Прагу и Аламутс, что значительно усилило роль района. А в конце XIX века здесь строят детскую школу и детскую психиатрическую больницу. Позже здесь в округе появляются и небольшие семейные дома. В южном крыле старого Дольнепочерницкого замка, расположенного на месте бывшего сгоревшего средневекового двора, сохранилось ядро бывшей крепости – башня. Сам же замок сейчас выдержан скорее в стиле барокко, и его нынешний вид относится к XVIII веку. Последними хозяевами были представители богатого рода Колорадо-Фалси. Сейчас же в стенах замка располагается детский дом.
Еще на территории Дольних Почерниц можно найти очень уютный и красивый парк с заманчивыми извилистыми дорожками, декоративной лестницей, беседкой и множеством живописных мостиков.
К замку примыкает парк в английском стиле со второй половины XIX века. Здесь протекает уже упомянутый мною проток Ракитка со множеством каменных и деревянных мостиков. Тут же можно обнаружить здание бывшей пивной, предназначенной для проезжих и построенной в XVI столетии. Здесь же можно найти мельницу в неоготическом стиле, оранжерею.
В замковом парке много и редких деревьев. Особенно знаменит дуб, высота которого составляет 39 метров, а диаметр ствола почти 5. Какие еще достопримечательности мы здесь можем посмотреть?
Самой старой сохранившейся постройкой Дольних Почерниц является костел Вознесения Богородицы на улице Национальных Героев. Костел был возведен здесь еще в XII столетии как часть вот этого замкового двора. Этот костел очень часто перестраивали, и до наших дней от изначального средневекового облика сохранилось лишь небольшое окно на восточной стороне. В XV столетии костел был расширен и дополнен башней из тесаного камня, выполняющей, помимо всего прочего, оборонительные функции. Ну а нынешний вид костела относится к концу XIX века, когда была проведена реставрация, и костел получил черты уже неороманского стиля.
Как и во многих других пражских районах, которые раньше являлись самостоятельными субъектами, здесь также можно найти пруд, причем размеры его очень даже впечатляющие.
Да, Почерницкий пруд используется для разведения рыбы. Его глубина составляет чуть больше 3 метров, но при этом в этом пруду можно и купаться.
Площадь пруда составляет 19,4 гектаров, что делает его самым большим на территории чешской столицы. После того, как в 2006 году была проведена его чистка и восстановление, посередине вырос небольшой островок, который уже давно полюбили местные птицы и животные. Почти вдоль всего пруда ведет тихая пешеходная дорожка, позволяющая насладиться почерницкой флорой и фауной буквально из первого ряда.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке, заходите и в наш Твиттер. А ваши письма присылайте нам по адресу. «Радио Прага», улица Виноградская, 12. Индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте. Русский@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.